Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной 95-й выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Но что известно об истории Холокоста на Северном Кавказе? Об этом мы поговорим с моими гостями, руководитель Центра истории Холокоста в Ариэльском университете Израиля Кирилл Феферман и научный сотрудник Центра современной истории Украинского католического университета Юрий Радченко. Холокост – систематическое уничтожение евреев нацистской Германии и ее союзниками – был трагедией, охватившей всю Европу. В том числе и наш регион, Северный Кавказ, не смог избежать этой страшной участи для евреев. С началом Великой Отечественной войны в 1941 году и оккупацией значительной части территории Советского Союза немецкими войсками, еврейское население Северного Кавказа оказалось под угрозой. Немецкие оккупационные власти, следуя расовой политике Третьего Рейха, начали преследовать евреев по национальному признаку. Уважаемый Кирилл, как Холокост связан с нашим регионом, регионом Северного Кавказа? Почему об этом, скажем так, мало знают люди?
Ну, людям вообще свойственно смотреть вперед и не оглядываться назад. События, лично их не затронувшие, могли, так сказать, не отразиться в коллективной или в индивидуальной памяти. Холокост связан с Северным Кавказом по той причине, что немецкая армия и в 1941, и в 1942 году дошла до туда, до разных точек на Северном Кавказе. В 1941 году она дошла до Ростова, потом вынуждена была отступить, но вот часть Ростовской области вокруг Таганрога была оккупирована, а в 1942 году успели даже вступить в Чечню, далеко продвинулись. И, соответственно, все, что было в западной этой линии проникновения, все, так сказать, была территория, была полностью защищена от врагов Рейха, к в первую очередь относились лица еврейской национальности.
Еврейские общины на юге России к тому времени, до прихода немецкой армии в этот регион, то есть можно назвать какие-то определенные локации на Северном Кавказе, которые относятся именно к еврейским общинам?
Ну, смотрите, в общем и целом, конечно, вот по отношению к Советскому Союзу понятие общины еврейские, оно неприменимо, потому что советская власть способствовала фрагментации общества, и то, что было общинами до Великой Октябрьской социалистической революции, превратилось, так сказать, в набор людей, которые, так сказать, может, объединяло общее происхождение, общая религия в той или иной степени, но в целом, так сказать, уже про общину, за исключением вот истории с горскими евреями, говорить уже нельзя. Евреи проживали на территории Северного Кавказа еще с дореволюционных времен, это было скорее исключением из правил, потому что большая часть этой территории Северного Кавказа находилась вне знаменитой черты оседлости, внутри которой позволялось проживание евреев в период Российской империи. Так сказать, небольшими вкраплениями город Ростов в той или иной степени, в зависимости от, как бы, разных промежутков времени, горские евреи, это, скажем так, исконные кавказские евреи, которые проживали в этом регионе испокон веков. Вот. Эти люди, в общем-то, проживали на Северном Кавказе после, значит, 1917 года, гражданской войны на Северном Кавказе. И потом туда, так сказать, хлынул некий небольшой поток евреев из бывшей черты оседлости, из европейской части страны, потому что советский Северный Кавказ имел известные преимущества для, с точки зрения, так сказать, обычного советского человека, например, относительное изобилие еды. В голодное советское время это был немалый фактор, то есть как бы относительно именно по советским меркам. С другой стороны, возможность, так сказать, такого серьезного производства в тех краях не было, поэтому, так сказать, вот некий ручеек подался и туда, и еврейское население несколько увеличилось на фоне этого дореволюционного периода. А потом очень серьезный, интересный момент, туда, на Северный Кавказ, где-то вот с начала вторжения немецкой армии, туда хлынул очень серьезный поток беженцев, эвакуированных из европейской части. Речь идет просто о десятках тысяч, которые бежали. Северный Кавказ был, скажем, вполне себе таким нормальным местом. Не идеальное место, в котором можно было осесть, потому что никто не знал, докуда дойдет немецкая армия. Но место, через которое можно было прорваться во внутренние регионы Советского Союза, таким образом спастись. И таким образом вот на Северном Кавказе оказалось, застряло, осели десятки тысяч советских евреев из других регионов, которые не проживали там до начала войны.
Один из наших слушателей рассказывал о том, как его родители покидали Литву. То есть они бежали от фашистской армии, но при этом Красная армия их держала на железнодорожном вот этом пункте, не разрешала переехать. А когда они переехали, немецкая армия шла быстрее, чем они могли передвигаться. То есть скорость продвижения немецкой армии, евреи не успевали продвигаться.
Да, особенно в 1941 году они продвигались с ошеломляющей скоростью, вермахт, безусловно. А что касается Советского Союза и тех самых, вот скажем, пограничников, которые препятствовали беженцам попасть во внутренние регионы Советского Союза, это известный сюжет, связанный, то есть, в общем-то, я бы сказал, паранойей советской на почве безопасности известной и их опасениями, что под видом беженцев туда могут проникнуть, то есть во внутренние советские регионы, могут проникнуть, соответственно, диверсанты, враждебные элементы и так далее. И поэтому приказ был не пущать, пока еще система работала. Вот, надо сказать, в какой-то степени этот фактор наличествовал на Северном Кавказе, когда за тысячи, а в середине, скажем, в сентябре 1941 года сотни тысяч беженцев вот, оказались на Кавказе, партийные органы и госбезопасность забили в набат, потому что вот, так сказать, прямо писал в советских отчетах, что фашисты посылают диверсантов вот, под прикрытием беженцев и, так сказать, остановить заставы на дорогах, не пускать ни в нашу область и так далее, и так далее. Мне неизвестно, когда, что немцы пользовались вот этой возможностью для того, чтобы заслать диверсантов или подрывные элементы под личиной беженцев. Ну и, кроме того, в общем-то, с неспособностью северокавказских регионов переварить, обустроить, накормить такое невиданное количество беженцев. И поскольку признаться в этом открыто перед центром правительства в Москве было совершенно невозможно, намного легче было объявить проблему, что она связана с безопасностью. Это тот язык, который, так сказать, в то время совершенно, так сказать, понимали и в Москве, и всюду.
Почему они не пытались уйти, например, из того же Ростовской области, из Краснодарского края? То есть они не знали то, что уже происходило на захваченных территориях. То есть у них не было коммуникации, которые могли бы заставить их быстро покинуть территорию, попытаться, по крайней мере, покинуть территорию. То есть у них не было информации, что происходило уже на захваченных территориях.
В этом вопросе, так сказать, очень много вопросов, так сказать, маленьких, которые, так сказать, могут нашу дискуссию. Это важнейший элемент истории Холокоста, в том числе и на советских территориях. Но начну с последнего. Если вы упоминаете Ростов, то, так сказать, Ростов оказался под ударами немецких армий два раза, в 1941 и 1942 году. И оба раза он был захвачен. В 1941 году это была история на неделю, немцы не успели вырезать тамошних евреев. В 1942 году, так сказать, они пришли туда на полгода и все успели. Поэтому речь идет, соответственно, о знании, которыми обладали евреи в 1941 году и в 1942 году, о том, что им светит при возможной немецкой оккупации. В 1941 году, конечно, этих знаний было меньше, информации было меньше. Она была на уровне слухов, которые частично подтверждала советская пресса. Безусловно, информация об этом печаталась. Она печаталась, однако, в советском духе, то бишь, вот нигде не указывалось, что немцы зациклены на уничтожении евреев, а, в общем-то, подавалось это как репрессии против лояльных советских граждан, активистов, членов партии и так далее, и так далее. В том числе и евреи упоминались, но как бы вот не особым. Поэтому советский человек, прочитав советскую газету, не мог понять однозначно, что, вот, скажем, кому прежде всего угрожает немецкая оккупация. И, конечно, надо сказать, в принципе, информация из оккупированных территорий на неоккупированные территории она не перетекала. Это была достаточно, хотя и, так сказать, грандиозная по своим масштабам операция с точки зрения немецких властей по уничтожению всего еврейского населения. Речь идет, так сказать, аж под 2 миллиона человек, то, что они убили. Но, в принципе, так сказать, как бы все эти территории были огорожены, охрана стояла, и, так сказать, те, кто много болтал, так сказать, ну, по крайней мере, немцы препятствовали, попытались этому препятствовать, люди могли заплатить за это своей жизнью. Поэтому информация вот перетекала, но вот на уровне слухов. Кто-то что-то слышал. Поскольку слухи были лишь частично подтверждены, никто не мог утверждать, что они достоверные, потому что подтверждение, скажем, советская власть указывала в своих публикациях, что были, так сказать, репрессии против еврейского населения. Ну, вот, так сказать, нельзя было сделать из этого вывод, что репрессии носят повсеместный характер. Например, про Бабий Яр писали. Практически с момента, вот, собственно, когда это произошло, ну, вот отдельные публикации значимые были. Но надо еще к этому добавить, что, в общем-то, советский человек того времени, он испытывал инстинктивное недоверие к тому, что печаталось в советских газетах.
Само развитие событий Холокоста на Юге России, какие ключевые этапы можно выделить?
История 1941 года, соответственно, она связана с захватом частичным Ростовской области. Значит, Ростов захвачен в конце ноября 1941 года, неделя, вот, так сказать, там происходит регистрация еврейского населения, но на этом все заканчивается. Это большой город, где было много евреев. То есть постреляли, так сказать, кто попался под руку. Я бы сказал так, и военнопленные, и гражданские населения, так сказать, упором на евреев, а больше не успели просто. Например, в Таганроге, втором по величине городе Ростовской области, там, так сказать, в первые, по-моему, две недели, 1800 евреев Таганрога были расстреляны. Это вот история 41-го года. В 42-м году немцы наступали по двум направлениям. Один в район Сталинграда, второй – это Кавказ. Вот это второе направление, так называемое, то, что на их языке называлось операция «Блау», она началась, скажем так, где-то в середине июня 1942 года, и советская армия, Красная армия, она тогда еще называлась, не выдержала вот этого наступления и отступала. Тем не менее, Красной армии удалось отвести большую часть своих сил за, так сказать, линию соприкосновения, где-то оно закончилось, так сказать, Кавказские горы. Все, что, так сказать, попало под пяту немецкой армии, все было, так сказать, полностью защищено. На севере границей Кавказской операции была часть Калмыкии, выходит уже за пределы Северного Кавказа. А так были захвачены Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ставропольский край, Краснодарский край. И, соответственно, вся Ростовская область и, в общем-то, существенная часть Северного Кавказа с точки зрения еврейского населения, большая часть еврейского населения на Северном Кавказе как раз и проживала в тех областях и краях, которые были захвачены немецкой армией, то шансы выжить были очень маленькие. Все, так сказать, начиная с больших городов, а дальше, так сказать, эти разъездные команды ехали по деревням, станицам, и где-то, так сказать, и даже и не где-то, так сказать, достаточно часто пользовались услугами местных коллаборационистов.
Кто непосредственно участвовал в преследовании евреев? Можно ли говорить о том, что это была исключительно немецкая армия, или все-таки это были полицаи?
Смотрите, немецкая армия, собственно, если мы будем придерживаться, так сказать, юридических терминов, то немецкая армия к этому, она только, скажем, ограничивала периметр. Собственно, этим занимались, так сказать, службы безопасности, полиция, СС, так сказать. В Германии это все, в общем-то, было под одной крышей. Разъездные команды, так сказать, заплечных дел мастеров, они были очень немногочисленны, а территория, надо сказать, была очень значительная, которую предстояло зачистить. Поэтому без помощи местного населения не то чтобы не смогли это сделать, но, конечно, это было бы все медленно и не так тщательно. И поэтому нашлось немалое количество коллаборантов, которые сотрудничали с немцами, часть движима антиеврейскими настроениями, большая часть, как мне полагается, движима были антисоветскими настроениями. Надо сказать, что советская власть на Северном Кавказе в предвоенный период была не особенно популярна, мягко говоря. Регион, например, где дольше всего шла гражданская война. Так сказать, белые смогли оказать наибольшее сопротивление. А потом, так сказать, мусульманские группы регулярно вспыхивали восстания там, которые жестоко подавлялись, и, конечно, никак это не могло способствовать, в принципе, росту популярности советской власти. Боялись ее, это точно. И, конечно, еще надо вспомнить, что советская власть, она, так сказать, прошлась, так сказать, и по казачьему населению, то, чтобы от него оставалась знаменитая политика расказачивания, просто, так сказать, огнем и мечом в 30-е годы. Немцы, так сказать, в первую очередь рассчитывали на помощь со стороны казачества. Раньше я полагал, что действительно, я бы сказал, медовый месяц между нацистской Германией и казачеством, это, в общем-то, та точка зрения, которой придерживалась наука до недавнего времени. Но в последнее время я частично изменил свою точку зрения, потому что все-таки настоящих казаков, которые могли быть похвастаться своим, так сказать, казачьим происхождением, на мой взгляд, к 41-му году оставалось уже в тех краях немного. И из-за политики расказачивания, депортации, очень жестко проводившейся на Северном Кавказе. И немцы, так сказать, в общем-то, принимали в казаков тех, кто объявлялся казаками, тех, кто, в общем-то, так о себе заявлял. И поэтому сказать, что, так сказать, скажем, в казачьих регионах было, безусловно, поддерживали немцев, а, скажем, в неказачьих это было иначе, это сложно. Там все очень перемешивалось. И национальные окраины, тоже в национальных окраинах, где-то Германия, где-то Советский Союз был более популярен, где-то менее. Зависело от уровня советских репрессий, зависело от местной политики. И все это вылилось в конечном счете в уровень, в уровень коллаборации с Германией.
Кто были жертвы Холокоста? Кто они были по своему статусу, возрасту, профессии? О ком мы говорим сейчас?
Значит, Северный Кавказ достаточно необычный в этом смысле регион, потому что значительная часть жертв Холокоста, они не являлись жителями этого региона до Великой Отечественной войны. Это были беженцы. Беженцы, эвакуированные. Это были пришлые люди для Северного Кавказа. Это вот, то есть, как бы, вот они отличались по одеждам, по прическам. Вероятно, даже их, так сказать, русский язык частично отличался, потому что кто-то был из западных регионов совсем недавно, как Советский Союз кушал, да, с 1939 по 1941 год, и русский язык для них был не родным. Они отличались, выделялись. Конечно, надо обратить внимание на демографию, поскольку все-таки мужчины в Советском Союзе призывного возраста, они, так сказать, уходили, так сказать, их забирали в Красную Армию, и то значительная часть беженцев были классическими беженцами, а именно женщины, старики, дети. Это была основная часть вот, так сказать, вот евреев, которые были уничтожены на Северном Кавказе. Это, конечно, показывает и говорит что-то о возможностях сопротивления, которое это население могло оказать, потому что женщины, дети и старики, ну, по определению, их возможности сопротивляться, так сказать, вооруженным мужчинам, так сказать, очень невелики. Но, безусловно, в отличие, скажем, так сказать, ну, практически от подавляющего большинства других групп, для которых у немцев, ну, нужен был хоть какой-то предлог. Например, они проживали вот в деревне, которая, так сказать, обвинялась в связях с партизанами. Надуманные, придуманные, притянутые за уши обвинения, так сказать, или не притянутые, но тем не менее понятно, что гражданское население никак нельзя было трогать. Но немцам нужен был хоть какой-то предлог для того, чтобы, по крайней мере, вот так проходило это во внутренних их документах, чтобы эту деревню снести со всеми этими жителями. В случае с евреями ничего такого не было. Достаточно было указания, доказательства того, что вот семья, этот человек еврей, и его судьба была решена. И потому что с точки зрения Германии, конечно, паралитика проводилась далеко не только на Северном Кавказе, а всюду, куда доходила Германия. В этом мире не должно было остаться евреев. И, так сказать, задача Германии вот была, так сказать, всемерно ускорить этот процесс.
О каких цифрах мы должны знать, когда говорим о Холокосте на Северном Кавказе?
Мои оценки говорят о том, что около 30 тысяч евреев было вот уничтожено на всех территориях, которые немцы захватили на Северном Кавказе. Вот буквально совсем недавно опубликована новая монография на тему видного историка Круглова, Александра Круглова, на тему Холокоста в России. Он считает, что эти цифры, эта оценка занижена, и можно говорить о 40-50 тысячах.
Вы слушаете 95-й выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. И вместе с моими гостями, это руководитель Центра истории Холокоста в Ариэльском университете Израиля Кирилл Феферман и научный сотрудник Центра современной истории Украинского католического университета Юрий Радченко, говорим сегодня об истории Холокоста на Северном Кавказе. Уважаемый Юрий, касательно Краснодарского края, что можно говорить, когда мы говорим о Холокосте на Северном Кавказе, в этом регионе, Краснодарском, на Кубани, как все это происходило, в какие годы, и можно ли говорить о каких-то цифрах, конкретных цифрах?
Ну, прежде всего, если мы говорим про ситуацию в Краснодарском крае, как регионе, надо рассматривать это в контексте того, что было вокруг. Это прежде всего и Ростовская область, и Ставропольский край. Специфика как раз и оккупации, и имплементации Шоа, она заключалась в том, что, первое, она происходила, ну, относительно короткий период, если мы сравниваем, допустим, с там, территорией Украины, большей части Белоруссии, стран Балтии оккупированных. То есть оккупация длилась, ну, по сути, 6 месяцев. Это первый момент. Второй момент – это то, что, очевидно, убийство местных и прибывших евреев, очевидно, что вот, и были убиты как раз вот в очень короткий период. И среди убитых, очевидно, были не только ашкеназские евреи, но и были убиты также некое число, точное число сложно определить, горских евреев, именно на территории Краснодарского края, ну и Ставрополья тоже. Были убиты также караимы. Было небольшое число караимов, которые проживали, например, в Краснодаре, и их тоже вместе с ашкеназским еврейским населением тоже расстреляли. в августе 1942 года. В чем еще была специфика? Убийство еврейского населения, которое там, значит, находилось в этом регионе, или в регионах, если хотите, оно происходило довольно-таки быстро. Не было системы гетаизации. На территории, значит, того же Краснодарского края, Ставропольского края, в Ростовской области тоже, если я не ошибаюсь, не было такой ситуации, что даже на какой-то короткий период создавались какие-то элементы гетто. То есть, будем так говорить, какой-то территории, куда евреи даже на очень ограниченный период были переселены. По сути, 16 августа начинается приказ, был издан про, ну, скажем так, призыв к местному еврейскому населению о том, что нужно совершить некий акт переселения. Значит, 17 августа по городу было расклеено объявление о том, что евреи должны собраться в одном месте. 20 августа, значит, начался процесс вывоза и расстрела местного еврейского населения. Можно определить пик, да, всех их. Это, я бы сказал, конец августа, начало сентября 1942 года. Да, то есть, когда было убито самое большое число. Не следует забывать, что тоже в оккупации принимала участие региона, в том числе и отчасти румынская армия, не только, значит, немецкая, но и румынская тоже. Вот. И занималась тоже местная коллаборация. Вот пример Ставрополья, Ставропольского края, где в минеральных водах, это уже сентябрь месяц. Притом я помню, что, в принципе, весь этот регион, более-менее, он был занят в течение как раз вот августа месяца. Фактически сразу начинаются эти процессы регистрации преследования и убийств, ограбления перед этим или после. В минеральных водах там была такая ситуация, да, что еврейское население принимали участие СД, была тоже сформирована местная фельдкомендатура, то есть немецкие фельдкомендатуры, это вермахт, вооруженные силы нацистской Германии, и местная полиция самоуправления. Важный аспект такой, что кроме убийств, да, то есть, ну, довольно-таки примитивной формы это расстрел, на территории как раз вот Краснодарского края, ну и в целом Северного Кавказа, использовалась так называемая газовая машина, или газваген. Значит, со стороны немецких структур, кто, в принципе, этим нес, ну, главную ответственность, да, кто, в принципе, отвечал за эти все процессы, руководил и направлял, и реализовывал непосредственно, это были сотрудники Einsatzgruppe D. Einsatzgruppe D было 4 Einsatzgruppe, которые накануне вот вторжения в Советский Союз еще весной 1941 года были сформированы. Значит, и это Einsatzgruppe А, Б, С и Д. Вот. И что интересно, вот в этом отношении они успели уже убить, на территории Крыма небольшую группу горских евреев.
Уважаемый Юрий, а если конкретизировать, например, для немцев, для немецкой администрации, которая оккупировала территорию, то есть для них не было разницы, ашкенази или горский еврей, то есть для них это все равно был именно еврей, да?
Хороший вопрос. Во-первых, среди 5000 горских евреев, которые подпали под нацистскую оккупацию, немецкие войска вот дошли до там Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, подпало где-то 5000. Из них, по этой статистике, было убито целенаправленно около 1000. При каких обстоятельствах? Тут важно подчеркнуть, что эта 1000 горских евреев, она была убита вне зоны концентрации кавказско-автохтонно-мусульманского населения, что важно подчеркнуть. То есть они были убиты как раз вот в регионе Ставрополья, Краснодарского края, и, как я уже упомянул, на территории Крыма, кавказские евреи, которые там жили, то есть это вне зоны Кавказа. Притом это была уже поздняя осень, то есть немецкая армия входит на территорию мусульманского региона, да, значит, будем так говорить, Северного Кавказа, где-то это, ну, плюс-минус конец сентября, октябрь 1942 года. Была определенная дискуссия, что, как это все оценить и что с этим всем делать, потому что очевидно, что горские евреи, они отличались, да, там, и по виду, и по традициям от ашкеназского населения, особенно от ассимилированного, да, такого уже советизированного за это время ашкеназского населения, которое часто было вот чисто советским, номинально было еврейским, да, там, по происхождению, по паспорту, да, там, по фамилии, условно говоря. Потом очень высокий был уровень ассимиляции среди ашкеназов. Со стороны, значит, некоторых структур немецких был интерес к этому всему, да, в частности, у Восточного министерства был такой Отто Бройтигам, да, который сотрудником был Розенберга, который интересовался этой темой, вот, и он, значит, исследовал, в кавычках, да, этот вопрос, ну и писали потом, постфактум, что эти люди, они не похожи на евреев ашкеназов, ну, чтобы было очевидно, что евреи это разные люди, что евреи, допустим, бухарские очень сильно отличаются от евреев ашкеназских, там, или от евреев, я не знаю, там, которые в Египте живут, да, это, этот фактор сыграл, да. Кроме того, сыграл еще фактор взаимоотношений между местными горскими евреями и, ну, местным мусульманским населением, да, то, что бытовая культура, в принципе, там и язык в чем-то, и менталитет, одежда, кухня плюс-минус, да, там соблюдение кашрута, они более-менее общие, да, то есть это люди одного культурного поля. Да, были, по крайней мере, традиционно. Вот. Есть история, значит, о, значит, Селиме Шадове, да, который был там, по-моему, был пост был председатель, значит, Национального совета Кабардино-Балкарии вот осенью 42-го года. Он, значит, в своих мемуарах описывает ситуацию о том, что к нему приходили как раз вот представители горских евреев и просили защиты. Да, и он ее оказал, и, короче, это сработало. Да, он сказал, что они просто формально там горцев приняла иудаизм, и они никакого отношения, значит, вот к этим вот ашкеназским евреям, по крайней мере, в расовом отношении не имеют. И это во многом спасло. Я так подозреваю, если бы нацистская оккупация на территории Северного Кавказа была бы дольше, то, конечно, судьба горских евреев была бы печальная.
Тогда у меня еще один вопрос. Я когда сейчас искал материалы по Холокосту касательно Северного Кавказа, я не нашел ни работ, ни сборника документов, ни что-либо связанное с Холокостом до 90-х годов, то есть советский период. Об этом не было принято говорить в этом регионе, да? Мы говорили о том, что было Бабий Яр, мы это знали все, нам говорили о том, что происходило в Польше, нам говорили о концентрационных лагерях, но то, что произошло на юге, почему советская власть как-то стеснялась этого вопроса?
Марбек, смотрите, тут надо разделить, да, политику, коммеморацию, да, коммеморативной практики советской власти и коммеморативной практики общин, да, значит, еврейских и их друзей, скажем так. Да. То есть есть исследование Аркадия Зельцера из Яд Вашема, он анализировал в основном вот эту коммеморативную практику, значит, с 1944 года по 1989, вот до того, как вот Советский Союз начал был быть более открытым и, по сути, разваливаться. Да? И вот на территории Советского Союза среди общин были практики по установлению памятников, да? То есть каких-то коммеморативных. Я сейчас не могу сказать вот по поводу как раз этого региона, ну, допустим, на территории Змеевской Балки, под давлением определенным со стороны еврейского населения. Часто памятники инсталлировали на месте расстрелов, на месте убийств, но они носили часто характер, ну, нейтрально-советский. Что имеется в виду, писала, что здесь погибло мирное, значит, советское население. Были исключения, были ситуации, как вот Аркадий Зельцев проводит в своем исследовании, значит, что находили подход к чиновнику местному, да, локальному коммунисту, да, допустим, там. Иногда на этих памятниках писали, что здесь убиты были евреи, и там можно было написать, например, на идыш, да, там что-то. Иногда нет. В 70-е годы там к 30-летию, да, получается, победы над нацистской Германией, был определенный такой тоже там культ победы, вот, где были памятники поставлены, в частности, например, в Бабьем Яру и вот в упомянутой Змеевской Балке. И вот Змеевской Балке как раз, если вот брать как раз территорию вот Российской Федерации, в 1904 году там изменили, значит, эту надпись, в 1975 году был поставлен, значит, таблица, да, там, среди прочего, да, о том, что погибли, ну, там, мирные советские граждане, там немножко другая формулировка была, плюс-минус, ну, такая была, про евреев там ничего не было. Потом переначали местные органы власти, ставили, значит, написали, что там были убиты евреи, и в 2011 году переставили, да, то есть поставили, значит, то, что там были убиты граждане и военнопленные, мирные граждане и военнопленные, но потом через, по-моему, 2-3 года под давлением еврейской общины это поменяли. Но вот такой подход, в принципе, он был базовый, основной, именно советское государство к тому, что надо, значит, тему Шоа замалчивать. Почему? Потому что, ну, по политическим, да, значит, соображениям был, значит, определенный такой советский, очевидно, советский антисемитизм. Это первый фактор, да. Второй фактор, то, что там на определенном этапе с государством Израиль были разорваны взаимоотношения, значит, И там, допустим, любая поддержка там, любой формы сионизма, там, левой, правой, как бы это уже никого не интересовало, она как бы соединялась с борьбой с религией и подобными вещами. Вот, и очевидно, что это такой фактор играл.
Холокост – это не просто исторический факт. Это напоминание о том, каким ужасным последствиям может привести ненависть и нетерпимость. По данным историка Ильи Альтмана, жертвами Холокоста на территории России и ее современных границах стали более 120 тысяч евреев. Подавляющее большинство этих жертв, 62 тысячи 200 человек, были уничтожены на территории Ставропольского, Краснодарского краев, а также Ростовской области. Вина заключалась только в том, что они по своему происхождению были евреями. Много это или мало? Некоторые могут сказать, что жертв фашизма было миллионы на территории России. Да, но только евреев убивали за свою национальность. Очередной 95-й выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был посвящен Международному дню памяти жертв Холокоста. И со мной в студии были руководитель Центра истории Холокоста в Ариэльском университете Израиля Кирилл Феферман и научный сотрудник Центра современной истории Украинского католического университета Юрий Радченко. И мы говорили об истории Холокоста на Северном Кавказе. Для всех тех, кто хотел бы более подробно ознакомиться с темой, которая освещалась в подкасте, предлагаем вашему вниманию работу Кирилла Феффермана. Если бы у нас были крылья, то мы бы к вам полетели. Советская еврейская семья сталкивается с уничтожением 1941-42 года. Сборники «Евреи России и Восточной Европы и их наследие», изданный в Academic Studios Press в 2020 году.